Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях ординарный профессор школы философии Высшей школы экономики, руководитель лаборатории российско-европейского интеллектуального диалога Высшей школы экономики Владимир Карлович Кантор. Здравствуйте, Владимир
Здравствуйте.
Карлович.
Рад с вами общаться снова.
Сегодня мы поговорим о Федоре Августовиче Степуне.
Философ Федор Степун родился в лютеранской немецкой дворянской семье, но по настоянию матери в детстве принял православие. Его жизнь словно иллюстрация к основным событиям 20 века. В них ему довелось поучаствовать, побывав и прапорщиком-артиллеристом, и пассажиром философского парохода, и изгнанным из немецкого университета за свои христианские убеждения и любовь к России в годы национал-социализма. Свидетель и участник Серебряного века, он один из немногих сумел разглядеть его искушения и соблазны. Признанный ученый, философ и социолог, он доносил до своих германских коллег сокровища русской культуры, вдохновляемой православной верой. О его жизни, вере и любви сегодня в программе «Философские ночи».
Федор Степун – выдающийся представитель русского Серебряного века. Фамилия немножко не русская. Были немецкие корни?
Если угодно, расскажу.
Да.
Он сам об этом писал, что вообще предки у него с одной стороны немецкие, с другой стороны шведские, со стороны матери. Но Степун – это литовская Степунес, которая стала по-немецки потом Степун, с двумя П и H. Потом, когда он окончательно русифицировал себя и принял православие, он стал просто Степун. Эта фамилия тоже имела превращение некоторые. За что его, кстати сказать, в 1937 году нацисты, среди прочего, и это ставили ему в вину, что он из немецкого Степуна стал... Он же был Фридрих Степун, стал Федором Степуном.
А первоначально он в лютеранство Фридрих. Был крещен?
Нет, мать его крестила в православие.
То есть он не принимал православие, а фактически был крещен православием, да. В православии, да. С детства, да? Русской матерью.
Да.
Ну вот насколько это его крещение детское, да, повлияло на его философское творчество? Потому что в начале Серебряного века он является одним из создателей, редакторов международного философского журнала «Логос», который все-таки был журнал неокантианский,
да,
западнический,
да.
Был ориентирован на Германию.
Прежде чем Степун добрался до Логоса, у него был длинный путь. Вот, он родился в Москве, несколько месяцев он жил в Москве, а потом отец получил место в Кондрово, это Калужская губерния. И они были соседями князя Оболенского, известного Алексея Дмитриевича Оболенского, с которым он потом дружил уже в Дрездене. Оболенский, кстати сказать, что любопытно, один из создателей вместе с Витте манифеста русского знаменитого 5-го года.
Вот, и... 17 октября.
Да-да-да.
Который даровал, государь даровал,
да,
свободы.
Да, да. А написали его Оболенский и Витте. Причем, как вспоминала внучка Оболенского, что папа говорил, мама говорила, извините, на улице стреляют, а папа пишет. Там он провел свое детство, он был абсолютно таким русским полудеревенским мальчишкой, который дрался, бегал, все.
Федей или Фридрихом?
Нет, тогда он был еще Фридрих, но, видимо, уже какие-то у него были сломы. Он Федором стал позже, когда попал в армию. Он же воевал в Первую Германскую. Если Эрн писал от Канта Крупу, то Степун воевал против немцев в этот момент. И это тоже ему нацисты поставили в вину.
И написал записки прапорщика-артиллериста.
Совершенно верно, да.
Весьма такую вот антивоенную книгу.
Абсолютно, да.
По духу своему. Потому что он имел на это право. Он был в окопах.
Он воевал.
Он воевал.
Цитата. Федор Степун. из записок прапорщика-артиллериста. «Самое поражающее в войне – то, что решительно никто никого не ненавидит. Убивают друг друга или в неведении того, что творят, или так, по чувству спортивного соревнования. Ненависть же к врагу реально чувствуют лишь в тылу. Корреспонденты газет, для которых она хлеб насущный. Мечтательные гимназистки и институтки, добровольцы, не побывавшие на фронте, ренегаты из русских немцев, бойкотирующие немецкие фирмы, и все те, которые в войне и немцах нашли причину и выход своим беспричинным и безвыходным лично корыстным страданиям и немощам. Все же действительно ведущие войну, не исключая, конечно, и немцев, глубоко объединены чем-то более важным, чем вражда. Сущность этого объединения заключается, мне думается, в общности судьбы каждого из нас, какую-то таинственную волю, поставленного перед ликом смерти и принужденного ею делать наиболее противное каждому человеку дело, а именно убивать людей. Вот этот тождественный в твоей судьбе и судьбе твоего врага момент и есть то самое в войне, в чем мировая любовь и единение людское возносятся и утверждаются над враждою и рознью.
Есть как бы такая полулегенда, он же был артиллерист, прапорщик-артиллерист, и он как бы корректировал орудие. Он вышел из землянки, чтобы поправить там какой-то прицел, и снаряд попал в его землянку, разворотив напрочь. Он остался жив. Он много раз, вот его называл Чижевский, любимец фортуны. Он столько раз выходил живым из ситуации, когда его должны были убить, уничтожить, расстрелять, все что угодно.
Да, но, извините, какой-то промысел Божий все-таки он ощущал на себе.
Абсолютно.
Да?
Это вот человек, который был ведом Богом. Да, но прежде чем он попал в армию, он попал в Хайдельберг или Гейдельберг, как у нас говорят. По совету, кстати, Вышеславцева, известного философа русского, и учился не больше, не меньше, как Виндельбанда. А потом у него был учитель второй, это Рикерт. И Гутахтен подписывал ему Виндельбанд. Вот это вот у него в воспоминаниях есть замечательный вопрос. Он спросил: «Профессор, скажите, ну, понимаю, я понимаю, что мы каждый думаем о мире то-то и то-то, но у Бога же есть свое реальная точка зрения на мир. Как, по-вашему, думает Бог?» Шопенгауэр ему сказал: «Вы знаете, это мое личное дело, частное дело, и я прошу туда не лезть». И тут я впервые понял разницу между разглагольствованиями русских мальчиков ночами и строгостью немецкой науки. Вот в науке, пожалуйста, но в мою личную жизнь, пожалуйста, лезть не надо. Он там учился вместе с Гессеном, фон Бубновым, там и несколько блестящих было молодых людей, его соучеников. Он писал диссертацию о Соловьеве, философии истории Соловьева. Кстати, он считал себя учеником Соловьева и был им, Владимира Сергеевича. И куда бы он ни ехал, с ним всегда был портрет Соловьева. В любое место, куда он подал, любая квартира, съемная и несъемная, везде есть фотографии Степуна, где на стене висит Соловьев.
То есть это как такой вот пароль культуры.
Пароль, да, знак, который... это его второе, как бы, не знаю, одухотворяющее сила его.
Как для германских романтиков, возможно, там, Гёте.
Наверное, да. Вот, и в какой-то момент они с приятелями задумали книгу о Мессии. Вот 5 человек написали свои тексты, в том числе Степун, и пошли к издателю. Я посмотрел на мальчишку, сказал: «Ребят, да я вас не знаю». Ну, у Степана, видимо, тогда была такая издательская хватка, он же потом сдавал, как вспомнили, «Логос» и много чего другого. Он узнал, что в этот момент в Хайдельберге проживает Мережковский. К тому моменту знаменитый невероятно на весь мир. Но Степан взял и пошел к Мережковскому. Вот так вот, как, помните, как у Карамзина, как я пришел к Канту, сказал: «Я любитель мудрости. И знаю, что вы самый мудрый человек на свете, раз можно с вами побеседовать». Вот примерно так Степун пришел к Мережковскому. Попросил помощи. А слово Мережковского, имя значило для издателя все. И он принял книгу «Мальчишек» и опубликовал «Фон Мессии» по-немецки. Сейчас недавно, кстати, перевели на русский.
Это действительно книга о Мессии, о Спасителе?
5 разных точек зрения. Вот, скажем, Степун написал о Соловьёве в связи с этим. Вот, да, как я сказал, что о Мережковском деталь любопытная, когда Мережковский приехал в Германию и просил, хотел зайти в гости к Томасу Манну. Томас Манн пишет: «Господи, Мережковский у меня в гостиной. Сам миф. Не может быть миф сидеть просто за столом пить чай. Это невозможно. Это человек такого масштаба». А Мережковский воспринимался тогда примерно на уровне Достоевского. Короче говоря, этот Мережковский помог издать этот сборник. Потом Степун возвращается в Россию, и он уже почувствовал вкус к изданию. А, нет, извините, потом все-таки он воевал, однако.
Вот. Но Логос он... начали до войны ведь издавать.
Да-да, нет, да. Воевал он после Логоса.
Да.
И он с 10-го года издается Логос. Причем он издается на русском, и что самое удивительное, может быть, первый раз в истории России, русской культуры, параллельно печатается Рикерт, Степун, Белый, Вендельбанд, Гуссерль. Впервые Гуссерль там опубликован о строгой науке.
Философия как строгая наука.
Да-да-да.
Параллельно печатается русский Логос и германский, немецкий.
Нет, они переводили все на русский язык. Это.
Ну, по-моему, была некоторая разница все-таки между номерами.
Был немецкий вариант. Угу. Но вот тот Логос, который знаем мы, русский Логос, там все было по-русски.
Угу.
Плюс невероятное количество рецензий на все выдающиеся книги и современные, и прошлые.
Ну, Логос ведь это была такая альтернатива философская, интеллектуальная вот московским славянофилам. Издательство «Путь».
Да, я понимаю,
Там, где печатались Бердяев, Булгаков, Флоренский, Трубецкой. А это такая претензия действительно на философию, как на такое научное, строгое знание, ориентированное, прежде всего, на немецких, на западных философов. Вот. Может быть, все-таки Эрн был отчасти и прав, когда он сказал, что они присвоили себе святое христианское имя Логоса и вложили сюда совершенно другое.
Я не буду вам сейчас пересказывать злые слова Франка по поводу этого текста Эрна.
Ну, Франк великий человек, конечно, тогда еще даже не крещен был.
Вот я другое хочу сказать, что Степун совершил прорыв, когда в одном месте, в одном номере, в одном журнале русские мыслители и западные мыслители шли параллельно и не говорили, что мы учимся у Гуссерля. Они рядом были. Такого больше в русской истории, по-моему, просто не было. Я не
знаю. Как же так произошло, что мыслители были рядом, вот, печатались, издавали у нас, у них, были контакты с немецкими издательствами, и вдруг мировая война, и по разные стороны фронта.
Вы знаете, мы не будем сейчас говорить о политике, поскольку здесь виноваты были, я думаю, все. Когда-то великий Столыпин, родившийся в Дрездене, я видел его книгу, где он записан в крестильной книге, говорил: единственное, что России нельзя делать, это воевать с Германией. Если Россия начнет воевать с Германией, это будет катастрофа прежде всего для России. Не потому, что мы проиграем, а потому, что мы потеряем реального интеллектуального союзника.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Мы говорим сегодня о Федоре Августовиче Степуне, о русском философе, имеющем немецкие корни и бывшим немецким профессором после революции, но, тем не менее, оставившим значительный след в истории русской культуры, в том числе и духовной культуры, с ординарным профессором Высшей школы экономики Владимиром Карловичем Кантером. И вот война, да, как пел Жак Брель, «La guerre arriva, et nous voilà ce soir». И вот пришла война. И как же получилось так, что многие вот, преподаватели, доценты получили отсрочку, остались готовить свои докторские диссертации, как, например, Иван Александрович Ильин, да? А Степун ушел на фронт. Вот я вспоминаю одно письмо Ильина кому-то из сестер Герцог, где он, возвращаясь через Крым из германской стажировки, он уже опоздал на последний поезд, поезда все ушли, и он морем добирался через Италию. Он очень растерян, испуган, и говорит: вот одного приват-доцента уже призвали. По всей видимости, речь идет именно о Степуне. Как получилось, что он попал на фронт?
Вы знаете, он до войны, 5-7 год, он, или 5-6, сейчас боюсь соврать даты, он прошел школу вольноопределяющихся. То есть он уже имел военную профессию артиллериста. И потом он, как сказать, он безумно любил Россию. Вот действительно, что у него было... Его, ну, как называют немцы, Брюкетсвишен, Русланд и Дойчланд. Был мост между Россией и Германией, но с упором на Россию. Его главная задача была показать миру, Германии, всем, что Россия не азиатский форпост, врезавшийся в Европу, а наоборот, та часть Европы, которая противостоит Азии. Он евразийство, скажем, не принимал на дух. Для евразийства это вариант был фашизма для Степуна. Вот, и он пошел защищать Россию, он натурально сражался за Россию, никуда не деться.
Причем, будучи наполовину немцем по крови, да, то есть пошел сражаться с немцами, да, защищая свою родину.
Да, он считался русским. Вот, а потом, кстати сказать, вот деталь удивительная, когда началась революция, он же был у Савенкова, который был военным министром, как вы помните, начальником политуправления, то есть начальником ПУРа. Не слабая должность. Он мотался по фронтам, выступая против большевиков, которые тогда разлагали армию как на раз. Сколько раз он, ну, мы помним по доктору Живаго, скажем, сколько раз этих людей, которые призывали к войне, призывали там, солдаты просто убивали. И Степун каждый раз уходил, вот, ну, Господь его вел, непонятно каким образом.
Причем он и жив-то остался, наверное, по многому потому, что он получил травму и оказался в госпитале. И потом
во время войны
его
еще
просто списали, комиссовали, да? Потому что он прапорщиком-артиллеристом, мало шансов было вообще-то выжить.
Его могли убить, я говорю, когда он был начальником ПУРа. Вот он же на всех фронтах был. Он везде ездил, говорил. Это человек действительно... Поразительно личной храбрости, вот личной храбрости.
То есть человек, который получил философское образование, учился в Германии, защитил диссертацию, издавал философский журнал.
Любимый ученик Виндельбанда и Рикерта.
Да, Рикерт, и вдруг он становится...
Жизни, извините, говорю. Он писал, что у меня большие надежды возлагаю на русского, Федора Степуна. Это еще будет звездой. Это Рикерт писал.
И вдруг время его призывает к совсем другим задачам, да? То есть, а как он пережил революцию? Чем вот он занимался?
Это отдельная песня, сейчас мы до нее дойдем. Революция случилась. Он, разумеется, был против большевиков, а большевики это прекрасно понимали. Но у его жены, да, у него было несколько романов, но в итоге он женился на Наталье Николаевне Никольской, женщина, с которой он прожил всю жизнь. Все вот с момента, как они женились, до самой смерти, она была его неизменной спутницей. Причем были периоды, когда они жили в одной комнатушке, а он писал. И Наташа либо уходила гулять, как он пишет, либо, когда уйти было, скажем, на улице холодно или прочее, она залезала в шкаф, я ее запирал в шкафу и продолжал писать. Вот эта женщина, конечно, поразительная совершенно, преданность фантастическая.
Ну, так как-то не по-христиански. Что ж жену в шкаф запереть-то? А сам? В шкафу сам очень уютно, темно, да? Взял фонарик пишет. И пиши себе. Сиди в шкафу и пиши.
Невозможно. Писать невозможно. Неважно. Короче говоря, он, когда началась война, он уехал в имение жены, где он крестьянствовал. Просто варианты, я говорю, доктора Живаго в каком-то смысле. Есть статья Кости Поливана, Константин
Михайлович,
да, где он говорит, что строго говоря, доктор Живаго, парафраз «Жизнь Степуна».
Ну, насколько я знаю, сам Степун писал тоже художественную прозу, у него есть
да,
роман.
Да, он писал роман Николай Переслегин, когда жена сидела в шкафу,
да,
он
да,
писал
да,
роман.
Да.
Роман в письмах, кстати сказать. Ну вот, а потом все-таки с помощью Луначарского он вернулся в Москву, здесь занялся опять издательскими делами, и тут происходит потрясающее событие. Ему, поскольку у него у единственного были связи с Германией, такие, ну, чисто личные, скажем так, присылают книгу Шпенглера. Ну, понятно, закат...
Европа.
Ну, закат западного мира, если точно. Или, вернее, Унтерганг, падение западного мира Шпенглера.
Запад Запада.
Немцы не считали себя Западом. Это любопытные вещи. Они считали себя окраиной. И Шпенглер писал о закате западного мира, о падении, вернее, Унтерганг, это падение. Вот, и Степун прочитал обалдел. Ну, все, кто читал эту книгу, все обалдели. Вот. Но тут же начал про себя. Я понимал, что да, это да, но у меня была надежда на Россию. Что вот что-то может этому всему разрушению противостоять. И он дал читать книгу. Во-первых, он сделал несколько докладов, там, где были Бердяев, Франко и прочее. Потом он издал знаменитый сборник «Освальд Шпенглер и закат Европы».
Подождите, а он же крестьянствовал в это время? То есть,
он уже вернулся в Москву, нет, все уже.
То есть, прочитав Шпенглера, он вернулся в Москву?
Наоборот, уже в Москву он прочитал Шпенглера. Вот, и книга потрясла и Франко, и Бердяева, и Букшпан был такой историк.
Да.
И вот четыре статьи в сборнике, которые издал Степун. Вышли статьи, в общем, конечно, не антибольшевистские, они просто культуртрегерские. Попытка разобраться, что такое Шпенглер, что такое Россия, что такое Запад и так далее. Но книга попала на стол к Ленину. Ему не понравилась книжка. Книжка молодых философов. Откуда появился философский пароход? Степун, строго говоря, вывез всю философию благодаря этому сборнику. Ленин написал: «Прикрытие белогвардейской организации. Товарищ Уншлихту, разобраться. Самая строгая мера».
И товарищ Уншлихт разобрался.
Да.
Но, к счастью, не нет, расстреляли, заменили высылкой расстрел.
Готовилась Генуэзская конференция. Угу. И перед Генуэзской конференцией расстреляли там 200 или 300 философов-писателей, как-то, ну, известных причем. Ну, не совсем было. И Ленин предложил выслать. Причем высылка сопровождалась формулой: «Если вернетесь, будете немедленно расстреляны без суда и следствия». И там в записи, я читал эти дела, Степун еще не арестован.
Это замечательно. Да, издан том «Высылка вместо расстрела».
Ну,
да?
Это с моей подачи все это издавалось.
Издательством «Русский путь».
Да-да-да, это издавал генерал КГБ.
Угу.
Вот, и у Степана есть воспоминания, как его, когда ему предлагают... Да, ему говорят: «Вы что, считаете, что Россия больна?» Да, он сказал: «Сын не может уезжать в постели больной матери». Следователь говорит: «А по-вашему, Россия больна?» Степан говорит: «Что, по-вашему, здорова?» Вот. «Ладно, предлагаем ему уехать. За свой счет или за счет государства?» Денег, как вы понимаете, ни у кого не было. Вот. Степан говорит: «Ну, лучше за счет государства. Это будет сидеть до полной победы социализма во всем мире». Стало понятно, что это смерть. «Ладно», — сказал следователь, — «можете порвать эту бумагу, где вы написали, что за счет государства. Пишите, с вас $200. Ситуация любопытная. За доллары сажали, как вы знаете, в этот момент. Но с этих людей требовали $200 за... Денег у Степана не было. Он пошел к семейству Шор, ну, друзья Вячеслава Иванова. И там мать, порывшись в комоде, выдала ему искомые деньги. Он пошел к немецкому послу. Ну, отдал деньги большевикам, пошел к немецкому послу. Так снова очутился в атмосфере Европы, культуры и так далее. «Мне, говорит, повезло в жизни. Уже в разрушенном Берлине я встретил дочку Ольги Шор и смог ей помочь». То есть я как бы вернул этот долг, который я брал, не понимаю, отдам я когда-нибудь или не отдам. В общем, это все было невероятно. Так вот, я говорю, это второй удар, который прошел мимо Степуна. По идее, его должны были расстрелять за все это. Вместо этого сборник, как он сам говорил, вывез нас из Киевского пожарища.
Мы говорим сегодня об одном из пассажиров знаменитого философского парохода, который 95 лет назад покинул Россию, о Федоре Степуне, о русском философе, искусствоведе, да, можно сказать.
Скорее, он театром занимался больше.
Театроведе. И говорим с замечательным знатоком этого мыслителя, который не одну книжку издал.
5 штук.
Сборники, статей, исследования о Федоре Августовиче Степуне. Говорим с ординарным профессором Высшей школы экономики Владимиром Карловичем Кантором. И после небольшой паузы мы вернемся в студию программы «Философские ночи» Светлого радио, Радио Вера, и продолжим наш разговор.
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.